Здравствуйте, 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 дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий, Константин К. Сейчас я пытаюсь запустить стрим, и я надеюсь, что он... Ой, как же долго YouTube раздупляется, а? Нет, уже с моим лицом появится. Ну ладно. Ну ничего страшного. Ничего страшного, вы ничего не пропустили. Это моя техническая ошибка, дорогие друзья. Добро пожаловать на разговорный подкаст. Так. Межподкастовых у нас два доната было на 1000 и на 50 рублей. И 1200 оставалось с предыдущего разговорного стрима. Все добавлено. Все, играем. Так, посмотрим, что у нас может быть было. Может быть, было в телеге что-то. Так. Не, пока в телеге больше новых донатов не было. Аноним, 1000 рублей. Отстаю. Хирургу-стоматологу, терпи. Это на ответ на хирургу-стоматологу, у которого закрывались все стоматологии, предложили либо идти в торговлю медпрепаратами, либо идти на госслужбу за полставки. Отстаю. Хирургу-стоматологу, терпи, учись. Врачи зарабатывают после 30. Если хирург, крути саморезы. Слепок снял, уже ортопед. А там еще гнатология всякая, деньги из воздуха. Все хорошие продаваны имеют базу знаний и на любой вопрос ответит. Учиться и еще раз учиться. Вот дает человек совет, судя по терминологии, гнатологии, там ортопеды, слепки и прочие саморезы. Наверное, человек со знанием дела рекомендует. Аноним, 50 рублей. Константин, хотел узнать, завтра полечу из Москвы в Италию с пересадкой в Сербии. Обратные билеты пока не брал. Важно ли сербам, чтобы у меня были обратные билеты или нет? Дело не в сербах, а в конкретной, как мне кажется, авиакомпании. То есть, если это будут турки, то они везде тебя попытаются нашампурить на каждом этапе, где бы они ни находились. Потому что... Ну, например, нас останавливал вьетнамец во Вьетнаме и требовал обратные билеты. Он просто был работником Turkish Airlines, но он был вьетнамцем. Поэтому я не знаю, но вообще, в принципе, если не туркишами летишь, то, возможно, нет. А так будет зависеть от авиакомпании, а не от страны пребывания. Мне так кажется, я так думаю. Мне кажется, что сербам не должно быть важно, есть у тебя обратные билеты или нет, тем более, если ты летишь с пересадкой вообще в другое место. Так. Молодец, забайтил на лайк. Что? Идея вести стримы на улице, поставить стакан и надпись на картонке по Натте донному стримеру. Что? Кадавр пугает, забыл совсем о вкладке открытой, и тут звук. Добро пожаловать, добро пожаловать. Ребята, вот я говорил вам, я не помню, говорил уже или нет, но, в общем, товарищ мне все рекламировал как лучшую экранизацию этот сериал Fallout. И я сказал, что мне неинтересна концепция, но все же во время еды почему бы на сезонварии не посмотреть. Начал я смотреть сериал Fallout, и... Вроде бы хорошо. Вроде бы можно бы дальше посмотреть. Но проблема в том, что я ем быстро. И после еды я должен вернуться к сериалу. И вот я поставил на паузу после первого просмотра во время еды. И не вернулся. Ну, то есть, я не захотел даже в пилотную серию досмотреть. Вроде бы мне показалось, что интересно, но не настолько интересно, чтобы во время следующего приема пищи отжать паузу и продолжить смотреть эту же серию. То есть я решил посмотреть под мультик, под что-то другое, под YouTube. Не захотел вернуться к продолжению первой серии. Хотя вроде кажется интересным, но вот прямо сейчас, да, перед стримом, я смотрел какое-то советское кино. И... Мне не возникло желания посмотреть, попробовать еще раз досмотреть хотя бы первую серию. Я не говорю, что это плохо или что-то еще, но вот меня не захватило. Меня не захватило, к сожалению. Таким образом. Хотя вот мне регулярно в рекомендациях попадается, а я очень падок на рекомендации в ТикТоке. Мы вчера посмотрели с вами фильм по заказу Леми «Мой кузен Винни», потому что я увидел две нарезки. И я понял, что я этот фильм с Джо Пеши не видел, старый, и решил посмотреть. А вот что-то... Хотя мне больше нарезки из сериала не попадались, мне попадались просто наборы кадров, там типа как Уолтону Гогинсу наносят грим, какие-то сравнения с тем, как в игре выглядят персонажи и как они выглядят в сериале, но что-то вот у меня интереса не возникло. Я не знаю, что должно произойти, чтобы у меня возник интерес посмотреть хотя бы первую серию до конца. Возможно, должно быть что-то такое, типа, знаете, 4 сезона выпустили, там объявили уже 5-й сезон финальным, и говорят, что это культовейший сериал на уровне «Во все тяжкие», например, или какой-нибудь «Сопрано», или «Игра престолов». А так вот сейчас на данном этапе просто по инерции своего интереса я не хочу идти дальше. Почему-то. И говорю, я не могу, знаете, там обосрать, там сказать, что это плохо. Само по себе нет, неплохо. Или что это плохая экранизация игры, потому что я не играл в игру. Вроде все нормально, но что-то, что дальше будет, мне неинтересно. Как-то так. Так. У нас много пропущено повесточек, можно полететь. Советник по делам молодежи, детей и семьи... Чё? Советник по делам молодежи, детей и семьи поел говна на камеру, а после был уволен в Испании. Личные данные и материалы 28-летнего испанского политика утекли в сеть. Среди них было видео, где молодой человек полностью обнажен и, стоя на коленях, наворачивает с пола говно. Балло не выдержал травли общественности и подал в отставку. Мэр города Илья Скаса принял ее в тот же день. Ну, понятное дело, что с непривычки ты занимаешься там какой-то общественной деятельностью. В общем, не настолько публичный человек, чтобы как привыкнуть к обсеру в интернете, как какой-нибудь блогер, певица, ртом или киноактер. Но, с другой стороны... Общественная, ну, государственная деятельность, она ведь же, ну, ты же служишь народу, по идее. Если ты чист на руку и вообще честный человек, и занимаешься политической деятельностью ради того, чтобы помочь человечеству, ты же понимаешь, что от того, что ты говноед, ты не становишься плохим управленцем или плохим госчиновником. Из-за чего? Из-за того, что люди узнали о твоих каких-то вкусовых предпочтениях, ты лишаешь людей чего-то хорошего. С другой стороны, если они тебя травили в интернете за то, что ты ел говно, не за то, что ты проворовался, не за то, что ты плохо вел государственные дела, не за то, что ты не исполнял свои государственные обязанности, а за то, что ты лично в свободное время ел говно с пола, ну, значит, эти люди не заслуживают и не хотят получить прекрасного специалиста. Ну что ж, будьте здрасте, будьте здрасте. Немецкая Хенкель, которая официально ушла из России, пытается ликвидировать мелкого московского производителя стирального порошка, потому что, первое, лишает их части выручки на рынке, с которого они ушли. Второе, создает конкуренцию на рынке, с которого они ушли. Свое небольшое, никому неизвестное предприятие Константин открыл в прошлом году. Говорит, придумал формулу, запустил производство и начал продавать химозу в интернете по 800 рублей за 9 килограмм. В два раза дешевле иностранного персил. Продал почти 18 тысяч упаковок, и вдруг начались проблемы. Порошковый гигант Хенкель посчитал бизнесмена злостным нарушителем и опасным конкурентом. Мол, дизайн пачки и его средства подозрительно напоминает упаковку знаменитого бренда по форме и цвету. Покупатели путаются, берут не то, что хотели, компания терпит убытки. Хенкель наняла юристов, те выкатили маркетплейсу досудебную претензию и карточки товаров с отечественным порошком заблокировали. Теперь бизнесмен срочно пытается изменить дизайн пачки, чтобы не уйти в банкрот. Он уже направил в Хенкель, который невыносимо было работать в России, новый вариант упаковки и попросил позволить ему распродать остатки с похожим дизайном. С одной стороны, да, можно сказать, что понятно, понятны претензии Хенкель, потому что, а что ты используешь дизайн похожий, да, ну, в общем, нарушаешь авторские права. Мы хоть и не присутствуем на рынке, но ты используешь рекламу, которую мы оплатили. То есть мы рекламировались когда-то задним числом здесь. Нас здесь сейчас нет, но ты используешь нашу рекламу, наши потраченные денежки. А вполне возможно, что ты используешь и сейчас ныне существующую рекламу, потому что вы-то ушли с рынка, но реклама-то персил, допустим, где-нибудь по телевидению, допустим, где-нибудь в интернете, она до сих пор присутствует, и ты этой рекламой пользуешься, выдавая свой товар за наш. Это раз. Во-вторых, можно понять, потому что это корпорация и ханыги, и они усрутся, как старая шутка про Nintendo, да? Если вы вырежете из бумаги фигурку Nintendo, то похвалить вас приедет лично глава корпорации Nintendo, чтобы отсудить у вас $300 миллионов. Вот. С третьей стороны, я понимаю человека, и тоже хочется встать на его сторону, как и в случае с этим пиратом PlayStation 3, помните, который взламывал? Вас нет на рынке. Какие авторские права на этой территории? Какая упаковка? Вы как бы на этой территории не присутствуете вообще. И, в общем-то, ваши авторские права не работают. Ну, то есть, представьте себе, да, что кто-то зарегистрировал упаковку персил, а вы прилетели на Марс, где не работает законодательство того, где вы придумали упаковку персил. И пытаетесь, ну, с тем же самым дизайном продать марсианам. И вот, значит, кто-то приезжает и говорит, иди-ка ты в жопу с Марса. Ты говоришь, иди-ка ты в сраку на свою землю. Потому что Марс – это другая территория. Вот на Марсе я продаю с этой же упаковкой. Вас здесь не было, вы здесь не написали. То есть вы не подчиняетесь законам Российской Федерации, правильно? Вы вышли с юрисдикции Российской Федерации. Если вы вышли с юрисдикции Российской Федерации, то, в общем-то, идете вы в сраку. Я что-то как-то вот это немножечко вот так понимаю. Вы вышли с юрисдикции Российской Федерации по своему собственному желанию. Вас никто не выгонял. Вы просто считаете, что потребители в Российской Федерации как-то и чем-то недостойны, чтобы пользоваться порошком. Но это не важно, чем пользоваться, достойны, недостойны. Вы просто ушли с Российской Федерации. Вам не понравилось законодательство, вам не понравилась власть, вам не понравились люди. И вот эти люди, власть и закон работают без вас. Ну и что вы вообще тут имеете в виду вообще в целом? Ну как бы вы как будто на другую планету... Нет, то, что вы зарегистрировали один раз, это не значит, что вы на всю Вселенную это распространили. Вы распространили это исключительно на те территории, где действует то же самое законодательство. Правильно? Есть подозрение, что не то же самое законодательство действует в Российской Федерации, потому что вы ушли с территории Российской Федерации, ибо вам не понравилось, как все устроено в Российской Федерации, правильно? То есть вы не согласились работать по законам Российской Федерации. Понимаете, о чем я? Они не захотели подчиниться законам Российской Федерации. Не захотели? Не захотели. Но почему-то требуют от пользователей из Российской Федерации подчиняться каким-то другим законам, выдуманным персилам. Ну, или компанией Хенкель. Понимаете, они не захотели подчиниться законам Российской Федерации. И теперь требуют что-то от Российской Федерации. Я этого, ну, типа, не понимаю. Если, как я уже сказал, если у вас есть какие-то претензии к чуваку, и он продает это на территории ЕС или Америки, пожалуйста, вы засуживаете его на территории ЕС и Америки. Там, где вы присутствуете, там, где вы подчиняетесь законам, там закон работает на вас. А вы, извините меня, почему-то вертанули на болту закон, а теперь хотите, чтобы закон защищал вас. Как это так? Как это так? Это как будто бы, знаете, например, ну, вот вы живете два острова, да, на одном острове травить людей нельзя. А на другом острове, наверное, тоже людей травить нельзя. Но вы плевали на закон второго острова, вот, и ушли с него. И там травите людей на втором острове, ну, используете яды. А потом вы приехали на второй остров, и вас кто-то отравил. И вы такие, защищай меня, закон. Не, пожалуй, иди в жопу. Пожалуй, иди в жопу. Ты уехал со второго острова, потому что не хочешь подчиняться его закону, потому что ты там, значит, травил людей. Я не говорю, что Хенкель травил людей. Но я, понимаете, если вы ушли, потому что вас не устраивает, то есть вы не хотите подчиняться законам второго острова, почему вы требуете от закона второго острова защиты вас? Кто вы здесь, на втором острове, с которого вы ушли демонстративно хлопнув дверью. Но это даже не важно, демонстративно, не демонстративно. Как-то я так это вижу. Интервью Павлу Дурову Такеру Карлсону вкратце. Бизнес в США не задался. Слежка ФБР и нападение в Сан-Франциско. Ну вот, да, он сказал, что единственная страна, где на него открыто напали грабители, это было Сан-Франциско. Ну вот, вот такой вот США, да. Вот она такая свобода, свобода она такая. Вот. Я говорил уже, что не во всех штатах, но просто тогда надо говорить как-то, знаете, разделять. И когда вы там мечтаете о США, говорить, что вы конкретно хотите от США. Потому что можно попасть в места в США, где будет гораздо хуже, чем в большинстве стран. И это будет, конечно, называться по-ихнему свободой. Но нафиг бы такая свобода нужна была большинству из нормальных людей. Правительство США, в частности ФБР, проявило живейший интерес к Telegram на этапе становления компании. Агенты приходили непрошенными гостями как самому Дурову, так и его сотрудникам, пытаясь их завербовать. Ну, обычное поведение, я думаю, что любая страна, дело не в размерах и в имперскости, а просто в возможностях. То есть, если страна богатая, она, естественно, будет пытаться расширить круг своих интересов. Я не защищаю, я имею в виду, что я в это охотно верю. Не то чтобы охотно, но в смысле легко верю. И я думаю, что это не то чтобы норма, но ни в коем случае не болезнь, понимаете? В точности так же, как и, например, промышленный шпионаж. Промышленным шпионажем занимаются не какие-то особенные корпорации, которыми управляет там мистер Бёрнс из «Симпсонов», или какие-то злыдни типа Билла Гейтса или еще что-то. Нет, вы начинаете заниматься промышленным шпионажем, просто достигая определенного размера. Вот, если вы корпорация и достигли размера, ну, вы по доктрине Моргана занимаетесь промышленным шпионажем. И точности так же страны, которые себе могут позволить, занимаются вербовкой, перевербовкой, слежением и всем остальным. Если есть ресурс, если есть аппарат, который этим занимается, то он будет этим заниматься. Этим не занимаются только те страны, которые не могут себе по финансовым соображениям этого позволить. Это единственная причина, по которой в каких-то других странах тебе, ну, вас не нашампуривают, за вами не следят и не пытаются перевербовать. Тем более, если вы большая компания. Чем хорошо Дурову в Дубае? Легкость ведения бизнеса, найма людей со всего мира и минимальные налоги при отличной инфраструктуре. Пожалуйста, страна развивается. Страна хочет привлекать, действительно привлекать к себе этих специалистов, поэтому она открывает возможности. Там же в этом же интервью он говорит, что в Германии они не смогли, потому что в Германии было слишком много вот этих бюрократических препонов. Дело в том, что Германия анально огорожена, как и большинство европейских стран, по части найма работников. Они действуют в том плане, что нужно сначала на уместных искать себе работников. То есть они точности так же анально закрыты от любых гастарбайтеров. Если вы хотите в Германии нанять какого-то работника, вы обязаны в течение полугода искать работника среди граждан Немеции. И вот если вы сумеете государству потом доказать, что среди граждан Немеции нет желающих работать у вас или нет достаточно квалифицированных кадров, тогда вы можете из-за границы выписать, имеется в виду оформить им ВНЖ и в Германии делать. А он привез с собой команду, и тут тоже все понятно. То есть, если вы открываете бизнес в Германии и хотите, чтобы вас защищало немецкое законодательство, то тоже, казалось бы, да, логично подчиниться требованиям немецкого законодательства. Хочешь вот именно в Германии, хочешь, чтобы вся эта бюрократическая машина защищала именно тебя, чтобы все работали по правилам и все остальное, тогда подчиняйся правилам, тогда действительно открываешь бизнес, попробуй нанять немецких программистов, вот полгода нанимай их, они там тебе не подходят, все хорошо. Но и Павла Дурова можно понять, не то чтобы можно понять, а он абсолютно прав, он со своей командой, у него есть своя команда программистов, а программизм сейчас, ну вот с такой, в стартаперской отрасли это не только мастерство, не только образование, но и еще и доверие. Поэтому, да вы даже по блогерам можете посмотреть, да, сколько кто кого там предает и все остальное. Поэтому это все вот такая деятельность передовая, авангард любой деятельности, творческой или бизнес-деятельности, это всегда, прежде всего, ну, доверие внутри команды. И поэтому, естественно, что Павел Дуров во главу угла ставит то, что его сотрудники будут теми, кому он доверяет. Поэтому ему немцы не нужны. Потому что немцы подчиняются, ну, вот ментально какому-то другому правилу. А он хочет со своей командой, которой он доверяет, с которой он знает, как работать. Ну, он может быть, например, эксцентричным может быть управленцем, например. И он набрал себе команду, которая его эксцентричность вполне себе нормально переваривает. Вот. Но тогда приходится отказываться от других немецких законодательных плюшек, например. Поэтому все понятно, все нормально, как бы со всех сторон все ок. Вы либо принимаете правила игры, либо не принимаете, и все прекрасно, что Павел Дуров нашел свое место в Дубае. Отсутствие давления со стороны властей – преимущество маленькой страны, которая дружит со всеми. Вот. Отсутствие давления со стороны властей – преимущество маленькой страны, вот он говорит, которая дружит со всеми. Страна дружит со всеми и не оказывает на него давления, потому что она маленькая. Вот. Не потому что они какие-то особенные там с либеральными ценностями поддерживают свободу. Нет, любая государственная машина хочет превратить всех в рабов и в механизм четко отлаженный, в котором каждый житель – это винтик. Единственное, что в маленькой стране просто некому этим заниматься и незачем. И они сейчас идут по политике привлечения к себе вот всех этих стартаперов, всего остального. Поэтому, мне кажется, это их хитрый ход. Там, где Америка уже себе всех кого угодно набрала и работает более агрессивным путем перевербовки, там Дубай просто открывает, дает свободу, чтобы вы туда пришли. Возможно, если Дубай разрастется, да, ну, каким-то образом, там куча людей будет и все остальное, разрастется до размеров Америки, вполне возможно, что он точности так же, скорее всего. Ну, это будет не скоро, но когда, тогда да. Будет себя точности так же вести. Суровая цензура приходит с большим капиталом. Правительство США подсылало к Дурову агентов, демократы и республиканцы грозились засудить Telegram, но наибольшее давление на компанию оказывает бизнес. Гиганты Apple и Google. Эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне. Они ясно дают понять, если мы не будем соблюдать их правила, как они это называют, они удалят Telegram из своих магазинов. Да. Монополисты, ну, может, это кому-то не нравится, если вы там воодушевленный подросток, но это же тоже стандарт. К сожалению, наш мир вот такой вот несовершенный в этом плане, в экономическом плане. Несовершенный, и монополисты тащат. И, как я уже говорил, на все эти судебные иски, пожалуйста, будьте здрасте, открывайте свою операционную систему, создавайте свои телефоны и на своих телефонах что угодно продавайте. Но такого ресурса, как у Google и у Apple, чтобы создать свои внутренние экосистемы, ни у кого нет, поэтому приходится подчиняться правилам. Я же как приводил пример, как с обычным рынком. Вы приходите на рынок, вы продавец помидоров, а владелец рынка устанавливает у вас там какую угодно. Может, 70% у вас забирать, да хоть 96% прибыли забирать. Ваше дело отказаться, если вам что-то не нравится. И главное, что в ваших силах открыть другой рынок. Вы можете поднапрячься, накопить денег, набрать кредитов и открыть другой рынок на другом конце города или в другом городе. И вы сами будете владельцем рынка и устанавливать там сборы в размере 0%, 3%, вообще не собирать. А можете также 50, можете сделать против тех 96, 90, и тогда к вам начнут перетекать люди. Поэтому рыночек зарешал. И главное, что возможности-то, да, они открыты для всех. То есть никто вам не мешает открыть свой рынок, никто вам не мешает создать свою операционную систему с блэкджеком и потаскухами и все. Это я не к разговору о Павле Дуреве или Телеграме, это возвращаясь к разговору о том, что если что-то не нравится, цензура, правила и все остальное. Ну, не нравится и не нравится. Они тоже анально огораживаются, потому что у них огромные объемы, они во всех странах присутствуют. Я имею в виду и Google, И Apple во всех странах присутствует и вынуждены подчиняться правилам каждой страны, где они официально присутствуют. И получать миллионы исков от разного количества пользователей по каждой разной мелочи, зачем, когда можно анально огородиться и зарегулировать абсолютно все отношения, прям дичайше зарегулировать. Конечно, ну кто мы такие, чтобы давать им советы? Может это привести к тому, что они совсем анально зарегулируются, и никто не захочет ими, не захочет ими пользоваться. Ты же хозяин, барин. Рыночек решает, и все, я думаю. Кидались шприцами со снотворным и разбили машину. В Сызрани неизвестные избили сотрудника службы по отлову животных. Вечный лай и нападение животных вынудили жителей улицы Декабристов вызвать службу по отлову. 8 апреля двое сотрудников выехали на точку, но стали жертвами агрессивных людей. Предположительно, на работников напали отец и сын. Они отобрали духовой метатель с препаратом и этим же орудием стали избивать ловцов. Одного из работников доставили в больницу. В ходе потасовки у него откололись 2 зуба и отнялась рука. На место происшествия вызвали участкового, и, как оказалось, это уже не первый инцидент с этими мужчинами. Они утверждают, что собаки, гуляющие по всему частному сектору, их собственность. Только владельцы собак, видимо, не знают, что по новому закону самовыгул животных запрещен. Сейчас в этом деле разбираются правоохранители. Надеюсь, разберутся и прищучат этих двух чудаков на букву «М». Я надеюсь. А вообще нужно помнить, да, что собачники – худшие люди на свете. Ну, прям худшие люди на свете. То есть вы можете не любить кошек, например, по какой-то причине, да? Но сами по себе кошатники, ну, там чуть-чуть, может быть, отличаются в худшую сторону от людей. А собачники – это вообще особенная порода людей. Вот прям очень особенная. Я даже не знаю. Я даже не знаю, кто там хуже. Видите собачника? Бегите. Родители заставляли 7-летнюю дочь выносить краденое спиртное в школьном рюкзаке для перепродажи. Школьницу с бутылками спиртного в рюкзаке остановили в магазине в Красноярске еще в марте 23 года. Охранники увидели в ее ранце алкоголь на 3000 рублей. Вместе с ней полиция задержала мужчину, который сопровождал ребенка при походе в магазин. По записям с камер раскрыли преступную бизнес-схему. Оказалось, что 41-летняя мать и ее 34-летний сожитель много раз заставляли девочку заниматься воровством. А имевший и до этого проблемы с законом мужчина помогал выбирать нужные бутылки и складывать их в школьный рюкзачок. Мать девочки лишили родительских прав, а сожителя взяли под стражу. Ребенка направили в краевой центр семьи и детей. История так себе, ну, всегда такое было. То есть, что ужасного так-то в этой истории, по сути? Потому что... Ну, родители всегда хотят, чтобы их дети продолжали их деятельность. Если это преступники родители, то они захотят, чтобы их дети продолжали их преступную деятельность. В редких исключениях в сериалах там каких-нибудь «Сопрано», да, может быть, мафиози не хотят такой судьбы для своих сыновей, но тоже далеко не все. А так вполне себе в пределах нормы, когда вот сын с измальства видит, как отец занимается мафиозными делами и продолжает его мафиозную деятельность. Конокрады, словно, воспитывают своих детей конокрадами. Но тут, будучи уже осужденным когда-то, натаскивал маленькую дочь. Ну, понятно, все ок. Так Анастасия разве не собачница? Нет, не собачница. Я говорю про собачников, это вот которые выпускали, которые много собак, которые любят собак больше людей. Ты это не путай владельцев собак с собачниками. Это две разные вещи. Ты можешь... Ну, то есть, люди с детьми – это не бешеные овуляшки, например, понимаешь? Вот, не каждый владелец автомобиля – этот стритсракер. Не каждый мотоциклист предпочитает ездить на прямотоке и пуляет по дороге со скоростью 200 км в час. Также не каждый владелец собаки является собачником. Так. Пенсионер из Москвы затопил соседей и случайно узнал, что квартира ему больше не принадлежит. Судя по документам, он давно продал ее за 10 миллионов и должен был скоро съехать. Недавно Борис Сергеевич, проживающий по улице Крылатские холмы, затопил соседей. Соседи решили поискать собственника квартиры и уладить вопрос с ним, чтобы не тревожить пенсионера. Совершенно случайно они увидели, что квартира недавно была продана и переписана на некую Светлану. Соседей смутила выписка из ЕГРН. Они спросили дедушку, продавал ли он квартиру и знает ли Светлану, на что тот ответил отрицательно. Жильцы продолжили разбираться в документах и увидели, что недавно был суд, по результатам которого дедушку выселили из квартиры. Во всех бумажках стояли его подписи, но Борис Сергеевич уверял, что нигде не расписывался. Судя по документам, в апреле Борис пошел к нотариусу и написал доверенность на некого господина о том, что он имеет право совершать любые действия с этой квартирой. После гражданин пошел к другому нотариусу и получил дубликат договора купли-продажи на квартиру. В июле квартиру купила Светлана, а в августе официально стала владельцем. Также нашлась расписка, в которой женщина якобы передает 10 миллионов Борису за квартиру. Этих денег пенсионер не видел, при этом у загадочной новой владелицы несколько паспортов. И жилплощадь была оформлена на поддельный. В нем нашли 5 ошибок и липовую фотографию. Самый странный документ – письмо, в котором дедушка просит дать пожить еще немного в этой квартире, так как они с Мариной ищут дом и скоро переедут. По словам Бориса Сергеевича, у него нет ни одной близкой Марины. Он никогда не видел Светлану и не продавал квартиру. Чудом удалось вовремя узнать о том, что согласно решению суда с 28 декабря 2023 года Бориса уже сняли с регистрационного учета квартиры. На этой неделе в УВД ЗАО Москвы оперативно возбудили уголовное дело. Прокуратура подала жалобу на решение о выселении. Мошенников уже ищут. Интересно, да? Думаешь, казалось бы, поссорился с соседями, совершил какой-то плохой поступок, а в итоге соседи тебя спасают. А так вот сколько он проживет? Потом, знаете, тут сейчас все переоформили, а потом он случайно где-нибудь там упадет и головой ударится на улице. Ну, пенсионер умер, а квартиру уже давным-давно продал. Не согласен, так как у моего друга был сидевший отец, и он не хотел, чтобы его сын шел по его стопам, о чем ему постоянно говорил и заставлял хорошо учиться, говорит Саймон. Спасибо, Саймон, что ты не согласен со мной. Ведь единственный случай, это очень показательно. Вот. В общем-то, я знал дедушку, который курил и прожил 93 года. Соответственно, я могу точности также не согласиться, что курение вызывает рак. Ведь есть же на 8 миллиардов людей один дедушка, который всю жизнь курил и не заболел раком легких. Соответственно, харкал я в лицо всему здравоохранению, потому что есть один дедушка. Поэтому, согласно твоему случаю, я с тобой, Саймон, полностью согласен. Действительно, полная фигня. Люди никогда не хотят, чтобы их дети шли по их стопам. Люди не хотят, чтобы были какие-то династии, в том числе преступные династии. Никогда не хотят, потому что у тебя есть друг, вот, у которого есть отец, бывший сиделец, который не хочет, чтобы сын повторил его судьбу. Поскольку вот этот один отец и твой друг, они перечеркивают весь мировой опыт, поэтому я с тобой полностью соглашаюсь и забираю свои слова обратно. Живешь себе, живешь, а оказывается, твою квартиру уже продали. Мало того, что продали, тебя по суду уже выселили, и ты написал, оказывается, письмо с просьбой пожить еще немножко с несуществующей Мариной, которую ты не знаешь, потому что скоро вы найдете жилье в деревне. Как тебе такое? В подмосковном Голицыно женщина погибла из электросамоката за 3 недели до свадьбы. Женщина вместе с женихом в марте купили самокаты и успели прокатиться всего пару раз. Во дворе около дома они решили устроить скоростной заезд. Вдруг женщина, по предварительным данным, перепутала тормоза и перелетела через руль, упала на асфальт лицом вниз, ударилась головой, попыталась встать, но не смогла. Смерть была практически мгновенной. Пара должна была расписаться 4 мая. Ну вот новость тоже, да? В подмосковном Голице женщина погибла из-за электросамоката за 3 недели до свадьбы. Она погибла не из-за электросамоката. Она погибла из-за того, что они устроили, будучи неопытными, скоростной заезд. Она перепутала тормоза и лицом ударилась об асфальт смертельно. «Я же не сказал, — пишет Саймон, — что они никогда не хотят. Я сказал, что не во всех случаях. А я разве не сказал, перемотай, пожалуйста, обратно, что в сериалах «Сопрано» показывают, что сам Тони Сопрано и предыдущий перед ним глава нью-йоркской семьи не хотел повторения своего, своей мафиозной судьбы для своего сына. Я это сказал, но ты почему-то это пропустил мимо ушей и пишешь сообщение, начинающееся с «несогласен», хотя я это сказал. Но ты, тем не менее, говоришь, что я не сказал, я сказал, что не во всех случаях. Ты не написал про «не во все случаи». Ты написал «не согласен». Ты написал «не согласен» с моим утверждением, в котором я изначально сделал пометку о том, что не все так делают. Так вот, женщина погибла не из-за электросамоката, а из-за того, что они устроили скоростной заезд на опасном виде транспорта. Можно ли так сказать, что человек, который только получил права, набухался водки, сел за руль и убился об столб, что молодой человек за 2 дня до свадьбы из-за автомобиля умер. Он не из-за автомобиля умер, а из-за того, что он набухался, сел за руль и ударился в столб. В точности так же. Еще и главное фигурирует не самокат, а именно электросамокат. Как будто вина именно электросамоката и того, что этот самокат электрический. И так можно было бы выстраивать предложение, если бы ее убило, например, взрыв аккумулятора при штатной зарядке. Тогда бы можно было сказать, что женщина умерла из-за электросамоката. Она умерла не из-за электросамоката, а из-за того, что она нарушила правила пользования, из-за того, что она со всей скорости устроила покатушки, гонки, спутала педали и убилась лицом об асфальт. Причем здесь электросамокат. Она точности так же убилась бы на мотоцикле, убилась бы на автомобиле, нарушая правила. Зачем устраивать скоростные гонки? Причем тут электросамокат? Объясните мне. Неужели вот те, кто пишут это, думают, что не будь электросамоката, этот человек бы каким-то другим образом не самоубился? Возможно, нет. Не сразу. Не до свадьбы. Но тем не менее, вы понимаете? Говорил, я помню, но из твоего спича мне показалось, что ты имеешь в виду только какие-то эксклюзивные киношные случаи. Короче, неважно. Нет, я имел в виду, что, естественно, не все. Например, я говорил про вообще профессии, что люди хотят, чтобы дети воплотились в том, в чем, возможно, человеку не удалось. Ну или, например, как это, не династии, да, врачей. Когда из года в год все там врачами становятся друг за другом. Я вам говорил же, да, кстати, как этот молодой-то из этого «Доктора Хауса», я, по-моему, говорил, который Джесси играет, актер, что вот он играет врача, а на самом деле он единственный, кто в своей семье не врач. У него там дедушка был врач, какой-то известнейший австралийский хирург, а он играет австралийского врача, выходца из Австралии, австралийского врача. В сериале «Доктор Хаус». И у актера, у этого, он сам актер, к врачам не имеет никакого отношения. Но на самом деле у актера дедушка врач, отец врач и 3 его брата, какие-то хирурги, ну прям такие все высокообразованные врачи. То есть такая вот прямо династия врачей. И он единственный, кто не пошел по врачебным стопам. Естественно, я думаю, что в семье его воспринимают как говнаря. Но проблема в том, что он... в отличие от них, больше всего популяризировал звание врача. То есть в мире из всех них он больше всех известен как врач. Какая ирония, да? У тебя дед известный врач, отец известный врач, 3 брата известные врачи, а ты актер. И при этом во всем мире, как врача, тебя знают, хорошего врача, отличного врача, тебя знают больше людей, чем твоих родственников. То есть в конечном итоге... Ирония судьбы заключается в том, что ты все равно стал всемирно известным врачом. Известнее, чем все, кто тебя в семье недолюбливали за то, что ты нарушил традицию. Так вот, и как имеется в виду, вот, ну, типа, нормально же, да, врачом, это же почетная профессия, ты спасаешь людей. И тем не менее, конечно, не все родители хотят, чтобы их чадо повторяли их судьбу, тем более, что если там к концу твоей карьеры тебе, возможно, что-то не нравится, ты видишь, как система прогнила. И ты такой, вот не хочу, чтобы мой ребенок также потратил свою жизнь на работу, там не встречался со своей семьей, пусть лучше он не будет врачом, пусть лучше он будет там каким-нибудь свободным художником. Я говорю, что есть такое общее правило, не даже не то общее правило, которое покрывает 96% людей. Нет. Ну, где-то там процентов 50-60 родителей так или иначе предпочли бы, чтобы их, если у них хорошая профессия, нормальная, там не говночист, они бы предпочли бы, чтобы их ребенок в качестве дани уважения продолжал бы семейное дело. Особенно, если это семейное дело хорошее. То есть предпринимательство, врачебное дело. Там, если ты хороший ресторатор, пекарь, пожарный, полицейский династии. Если ты, конечно, разочарован в своей профессии, сам разочарован, и ты любишь своего чада, ты не хочешь, чтобы он повторял твою судьбу. Это безусловно. Я имею в виду, что... нет ничего удивительного в том, что преступник, который сам продолжает быть преступником, то есть он уже отсидел, и он не жалеет о том, что он был преступник, потому что сам продолжил свою преступную деятельность, правильно? Он же сидел и продолжал воровать в магазинах. Нет ничего удивительного в том, что и ребенка своего он тоже воспитает как преступника. Да не из ряда вон выходящие события. Я однажды прокатился, пишет Павел, на скоростном самокате своего друга 30 метров, и я тогда понял, что это настоящая смерть на колесах. Вот такие дела. Порядка 84% опрошенных россиян чувствуют себя счастливыми. Из них 36% чувствуют себя абсолютно счастливыми. 48% скорее счастливыми. Как это... Я не понял, как это порядка 84% опрошенных россиян чувствуют себя счастливыми, а из них 36% чувствуют себя абсолютно счастливыми и 48% скорее счастливыми. 84% россиян чувствуют себя счастливыми. Это же прекрасно. Значит, все хорошо. Значит, все отлично у людей. Главное, чтобы люди были счастливы. Я бы так однозначно не отвечал, что я счастлив. Я счастлив моментами. Когда-то бывает хорошо. Да, но по большей части бывает никак. Вот. Иногда бывает плохо. Изредка бывает счастье. Но так, чтобы просто вот так, счастлив ли вы в целом, то, конечно, нет. По общей сумме времени, проведенного в счастье, конечно, нет. Вопрос династии очень интересен. Вот, допустим, как я знаю, в военной МВД сфере при устройстве на службу проверяют, есть ли у вас родственники в этой системе, и если есть... Это плохо для устройства. Почему это? Впервые об этом слышу, Саймон. Впервые об этом слышу. Никогда такого не было. Ну, то есть, я под никогда имею в виду, если мы берем какую-то литературу дореволюционную, то это было, наоборот, поблажкой, когда у тебя военная династия, все от тебя чего-то ждали, что у тебя там дед воевал, тебя отец там военную карьеру построил, и тебя устраивают какие-то в кадетские училища и все остальное, от тебя ждут каких-то результатов, сопоставимых с твоими родителями, с твоими предками. Почему ты говоришь, что сейчас спрашивают и говорят, что это плохо? Впервые об этом слышу, и, по-моему, и сейчас такого нет. Наоборот, ты приходишь куда-то там служить и говоришь, я хочу вот продолжить свое служение после срочной службы, потому что у меня отец кадровый военный, дед кадровый военный, прадед воевал в Великой Отечественной. И наоборот, люди в тебе уверены, что ты, скорее всего, не пойдешь на попятную, не будет так, что на тебя потратили 20 лет. Ну, можно твою карьеру выстраивать, двигать тебя до генерала. Впервые об этом слышу. Кто-нибудь слышал еще о таком? Типа, как я слышал, чтобы не было блата и так далее, но это как-то странно. Я не верю в это. Что-то как-то, Саймон, я... И это и за границей также, даже в фильмах посмотришь, кто-то там показывает военных, говорят, вот я пошел, почему? То есть не вполне был уверен, но мой отец воевал во Вьетнаме, говорят там американец, да, мой другой отец, дед участвовал в высадке в Нормандии, и я вот продолжаю их, эту, воюю в Ираке, например. Мне кажется, это как раз идеальные профессии для продолжения. И полицейские тоже династии, это идеальные династии. То есть тебя с измальства учат закону, тебя с измальства учат системе. Ты не с нуля идешь, тебе все вот какие-то тонкости рассказывают такие, ну, в домашней обстановке, не знаю. Может, я ошибаюсь, сейчас проверю в интернете. Ну, я, может, кто-то еще что-нибудь тоже скажет по этому поводу. Я бы никогда до этого не додумался. Макдональдс объединился с британским маникюрным брендом. С марта в магазинах Target по всей Британии в продаже появится коллекция, созданная благодаря объединению британского маникюрного бренда Nails.Incorporated с Макдональдс. Как сообщает ВВД, компании объединились для создания лимитированной коллекции лаков для ногтей, стикеров и накладных ногтей. «Мы любим делать такие неожиданные нестандартные коллаборации», говорит основательница Nails Incorporated Тиа Грин. «В сфере красоты и моды может быть много коллабораций, поэтому я думаю, что если вы хотите освоить это пространство, вам нужно что-то такое, что заставит клиента сказать: «О, я бы до этого никогда не додумался». Линейка включает так. А что в себя она включает-то? Главное, написано «так же». А что еще, кроме «так же»? Включает мерцающий лак для ногтей с золотыми сердечками, $8, что является отсылкой к слогану Макдональдс «I'm loving it». Какая-то, ну коллаборации, коллаборации делов-то. В американских фильмах 90-х про копов вообще все пришли, потому что отец был копом, и он погиб, и так далее. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, есть такое, есть такое. Девятибалльный шторм завтра атакует центральную часть России, Москву. Это когда новость? От 18-го. Вчерашняя. Значит, сегодня должен. Центральную часть России, Москву, порывы ветра местами могут достигать 25 метров в секунду, предупреждают синоптики. В зону шторма попадут Брянская, Орловская, Тульская, Калужская, Московская области. На столицу обрушится 2/3 от месячной нормы осадков. Будьте осторожны, ребята. Если вы попадаете под штормовое предупреждение. Из-за сильного дефицита кадров российские предприятия готовят работников к сверхурочной нагрузке. По данным ЦБ, руководители уже ищут подходы, как мотивировать персонал трудиться сверхурочно. Но сами работники выдвигают все более жесткие требования к соотношению нагрузки, личного времени и оплаты труда. Сейчас в списке приоритетов у населения не только непосредственно зарплата, но и гибридный формат, возможность по своему усмотрению находиться на рабочем месте лишь несколько дней в неделю. Показал опрос Ассоциации менеджеров. Ну, люди хотят меньше работать, а работодатель хочет, чтобы работник работал больше. Удивительно, никогда такого не было, и вот опять. Революция зарплат начинается в России прямо на глазах, заявил экономист ЦМАКПО. Военнослужащие, получавшие 200 тысяч рублей в месяц и более, просто не будут возвращаться на старые рабочие места за 50-60 тысяч рублей в месяц и начнут искать работу, соответствующую своему новому социальному статусу. В результате экономика столкнется с новым трендом – исчерпанием готовности населения к дешевому труду, считает эксперт. Ну, эксперты-экономисты, конечно, мы слушаем все экспертов-экономистов и хлопаем в ладоши. Мне кажется, что временная зарплата в 200 тысяч рублей, понятно откуда. Ну, не знаю, прям человек, который до этого зарабатывал, он же понимает, что он только в особых условиях зарабатывает 2000 рублей, в 200 тысяч, в очень особых условиях. И это непростая работа. И поэтому, вернувшись обратно или закончив контракт, я не думаю, что огромное число людей такие скажут: «Ой, я привык к 200 тысяч в месяц, я теперь живу на широкую ногу и не устроюсь за меньшие деньги». Мне кажется, экономика не пойдет навстречу. И нельзя сказать, что эти люди такие: «Ой, ну тогда я буду сидеть безработным, если мне не дают 200 тысяч, то буду сидеть безработным». Тоже в это слабо верится. Экономисты они такие. У меня отец военный. Когда был маленьким, мечтал стать тоже военным. Но с возрастом понял, что это не мое. Хотя он мне говорил, что хорошо меня устроит. Понятно. Ну, это вот такое, знаете, твой отец, да, добившийся званий, это военного звания, да, хорошего положения, вот тоже он думает: ну вот я потратил на это все. То есть мне нравится. И тебя он устроит, но не сильно, видишь, уговаривает. Нет такого, чтобы он прям рубаху на себе рвал, хочет, чтобы ты пошел по его стопам, а из-за того, что ты отказался, он от тебя отказался как от сына. Потому что, ну, люди же, они же тоже устают от всего. И думаешь, ну, вот я выбрал, да, ну, в принципе, у меня получилось. Ну, хочу ли я, чтобы мой ребенок проходил тот же самый путь? Ну, положим, я дам ему какого-то пинка. Имеется в виду толчка, в хорошем смысле этого слова. Ну, будет ему полегче вначале. А потом что? А что в конечном итоге? Вот. И могу ли я за себя говорить, что я вот полностью воплотил свою мечту? Разве об этом я мечтал с самого детства? Может быть, моему ребенку сделать так, чтобы он воплощал свои мечты? Потому что я-то как бы вот добился чего-то, но разве в детстве я об этом мечтал? И вот я тоже вот сижу, вот я, например, стример, да. Хочу ли я, чтобы мой сын продолжал? Не то чтобы продолжал, а занимался тем же самым. Вот я лично не очень хочу. С одной стороны, я четко осознаю, что, ну, я неплохо устроился, правильно? Потому что я сижу удаленно. Вы скажете, многие сидят удаленно, но я сижу удаленно на своем родном языке. То есть мне даже не надо было английский изучать. То есть я никак не прогибаюсь под систему, под изменчивый мир, под то, что я вот переехал куда-то, понимаете? То есть у меня в этом плане такая вольготная профессия. Я сижу на жопе ровно в любой точке земного шара, где есть просто интернет. И не меняясь, имеется в виду, не обретая какие-то новые знания, не изучая язык, не сдавая экзамены какие-то, продолжаю работать так же, как я работал в России. Я также работал в Казахстане, я также работал. Не работал, имеется в виду, но стримил для вас во Вьетнаме, я также стримлю здесь за добровольные пожертвования. Неплохо устроился, неплохо устроился. Но хочу ли я, чтобы мой ребенок захотел бы пойти по моим стопам? Нет. Я, конечно, философски хочу быть счастлив, но так вот чисто. Он скажет, а я хочу быть стримером. Я хочу быть блогером. Я бы, наверное, скорее, ну, 80% всего, что я бы рассказывал, если не 96%, я бы, наверное, рассказывал о минусах. Все-таки о минусах. Ну, потому что, ну, я же не добился всего. Если бы я стал ультрабогатым блогером, я бы, может быть, сказал, да, это способ добиться. Но я же о себе полностью все знаю. Я же вижу, как я прилагал усилия. Может быть, он талантливее меня. А что, если нет? А что, если он такой же, как я? Именно в этой профессии. Он, конечно, наверняка будет талантлив в чем-то. И я вот такой вот, видите, с одной стороны, вроде неплохо устроился. То есть я бы хотел, чтобы мой ребенок не был зависим от работодателя, не был зависим от рабочего времени, от рабочих часов, от получаемой профессии, от оценок. Хочется, да, своему ребенку? Но вот чтобы именно моим занятием, ну не такое уж оно и кайфовое, тем более с точки зрения заработка. Саймон пишет, в американских фильмах всегда, там даже есть такой сериал «Голубая кровь», где вся семья полицейские в третьем поколении. Согласно пункту 5 статьи 16 федерального закона от 27 ббббб о государственной гражданской службе, гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский государственной службе в случае близкого родства или свойства... Не понял, не может быть принят на гражданскую службу, а гражданской государственной службе в случае близкого родства или свойства. Ну, это ты официальные данные, ты говоришь, что это было какое-то... Я не очень понимаю, может быть, кто-нибудь в следующий раз нам, на следующем стриме, пока что у нас маленький кворум, что-нибудь скажет по этому поводу. Все так, Константин, недавно с ним говорил, и он сказал, что если бы не жирная пенсия и чиловая работа и возраст, то уже давно бы уехал из страны искать приключения, так сказать. Вот я и говорю, и как мы видим карьеру-то он построил, понимаешь, звание у него есть, все хорошо. Карьеру построил, но такой вот в конце все равно пути думаешь, ну вот я потратил на это 30. Такая ли уж это работа мечты, чтобы вот прям желать своему ребенку этого? Коммерческие организации с 1 мая не смогут проводить экзамены и выдавать сертификаты о знании русского языка для иностранцев. Глава Миноборнауки РФ. Ну и чё? Не могут коммерческие организации выдавать сертификаты о знании русского языка. Это существующая прям так проблема для кого-то. В России службы доставки стали использовать для преследования и мести. Участились случаи преследования людей с помощью анонимных посылок. Курьер приносит человеку все, что угодно, от похоронного венка на день рождения до роя пчел. Таким преследованием чаще подвергаются бывшие супруги, возлюбленные, подростки и пенсионеры. Да. Да, люди занимаются шляпой. Ну что, дорогие друзья, к сожалению, настроение все отсижено было. И предыдущий кредит, и сегодняшний 1050. Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный подкаст, дорогие друзья. Приходите обязательно завтра с хорошим настроением. Я надеюсь, что сегодня я вас порадовал, развлек в меру своих сил. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, донаты, чтобы завтрашний разговорный стрим длился дольше. А пока... Счастья всем даром, и чтобы никто не ушел обиженным.